В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Сегодня 21 февраля, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Слушайте в нашем сегодняшнем выпуске. Бензин Иванишвили предложил свой политический лозунг.
Мы положим конец авторитарному правлению и политическому мессианству в Грузии.
Грузинская бронемашина скоро сойдет с конвейера.
Первый раз за всю историю Грузии. На этой неделе мы испытаем нашу новую боевую машину «Лазика».
Сегодня прошла юбилейная грузино-осетинская встреча по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
Есть тенденция к тому, что нарушение режима пересечения государственной границы совершается уже не случайно, а умышленно.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: министры финансов Еврогруппы пришли к согласию о выделении международной финансовой помощи Греции. В Сирии правительственные войска возобновили артиллерийский обстрел кварталов города Хомс. В Египте организация «Братья-мусульмане» призвала к немедленной отставке правительства. Министры финансов Валютного союза Еврогруппы пришли к согласию в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта, передает Виктор Анучко.
В Еврокомиссии в последнее время не переставали подчеркивать, что в спасении Греции заинтересованы не только Афины, но и вся еврозона и даже весь Европейский Союз в целом, так как греческий дефолт мог положить начало эффекту домино, который, может быть, и не обрушил бы весь валютный союз, однако мог сильно его пошатнуть, и последствия легли бы на плечи всех европейцев. В Брюсселе отзвонила полночь, а в Москве дело уже шло к утру. Но очередное многочасовое заседание продолжалось. Перед встречей председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал журналистам, что помощь из государственных источников не могла превышать 130 миллиардов евро, и еще оставались пустоты, которые необходимо было заполнить, чтобы достичь первоначальных целей. Как заполнить эти пустоты в несколько миллиардов евро, как раз и пытались решить глубокой брюссельской ночью министры еврозоны и представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда вместе с греческими властями. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Сирии правительственные войска возобновили артиллерийский обстрел кварталов города Хомс, в котором действуют отряды вооруженной оппозиции. По сообщениям активистов, во вторник погибли не менее 17 человек. Тяжелые бои в Хомсе продолжаются уже третью неделю. Число погибших составило несколько сотен. В Египте организация «Братья-мусульмане», получившая по итогам парламентских выборов наибольшую поддержку избирателей, призвала к немедленной отставке правительства, утвержденного военными властями. В сегодняшнем заявлении партии «Свобода и справедливости» политического крыла «Братьев-мусульман» говорится, что правительство не в состоянии справиться с проблемами в экономике и сфере безопасности. Партия призывает сформировать коалиционный кабинет из представителей партии, вошедших в новый парламент. Нынешнее правительство премьер-министра Камаля Аль-Ганзури должно уйти в отставку в середине этого года после выборов нового президента Египта.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские власти ведут через посредников активные переговоры с талибами, включая их лидера Мулу Омара. Ранее Исмаил Касимьяр, член Высшего Совета Мира, созданного для ведения переговоров с боевиками, также подтвердил, что переговоры с талибами ведутся на регулярной основе. По словам Касимьяра, талибы отказались от своей прежней позиции не вступать в контакты с Кабулом до тех пор, пока в Афганистане находятся войска США и их союзников. Главная тема переговоров — условия заключения мира, который должен положить конец многолетнему конфликту в стране. Валенсии, третьем по значению городе Испании, в ходе студенческих беспорядков в ночь на вторник были задержаны 25 человек. 20 человек, в том числе 11 полицейских, получили ранения, передает Виктор Черецкий.
Молодежь протестует против сокращения ассигнований на образование, к чему вынуждена была прибегнуть региональная администрация Валенсии ввиду острейшего экономического кризиса. По данным правоохранительных органов, в ходе мирной манифестации студентов к ним присоединились неконтролируемые элементы из ультралевого движения так называемой антисистемы. они и спровоцировали столкновение с полицией. Начальник полиции Валенсии Антонио Морено. Полиция принимала меры в соответствии с инструкцией, чтобы избежать погромов и многочисленных жертв, которым могли привести действия экстремистов. Радикалы жгли контейнеры для мусора, били витрины магазинов, пытались перекрыть несколько автомагистралей, забрасывали полицию камнями и бутылками. Во вторник вечером они грозят устроить новые беспорядки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В аэропорту Франкфурта на Майне третьем в Европе по количеству авиаперевозок сегодня из-за забастовки отменены около 200 рейсов. Бастует наземный персонал аэропорта. Он требует повышения зарплат, социальных выплат и изменения расписания рабочих смен. Компания-владелец франкфуртского аэропорта призвала бастующих вернуться за стол переговоров. В то же время представители работодателя называют требования участников акции нереалистичными. Сообщается, что профсоюз, организовавший забастовку, намерен продлить ее до пятницы. В Йемене проходят президентские выборы на пост главы государства. После отставки Аллы Абдали Салиха, руководившего страной более 30 лет, претендует только один кандидат – вице-президент Абед Раба Мансур Хади. Его кандидатура была согласована всеми ведущими политическими силами страны в рамках соглашения о передаче власти, заключенного ранее при международном посредничестве между Салихом и оппозицией. Бывший президент, отставки которого требовали участники массовых акций протеста, получил пожизненный иммунитет от уголовного преследования. Сейчас он находится на лечении в США. Сообщается о вооруженных нападениях на избирательный участок на юге страны. В городе Мукалла сепаратисты попытались взять штурмом участок, убит охранявший его военнослужащий.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. Сухумец, Инвалид Тбилиси, 21 час 7 минут. Переходим к главным событиям уходящего дня. Сегодня Бедзина Иванишвили представил декларацию, в которой определены главные задачи его политической коалиции. Основная цель Иванишвили – путем выборов сменить режим Саакашвили, после чего оппозиционеры планируют приступить к процессу объединения страны и улучшению социально-экономического положения местных жителей. На тему сегодня работала моя коллега Олеся Вартанян.
Декларацию Иванишвили представил сегодня без излишней помпезности в узком кругу ближайших соратников. Это своего рода план действий, которого от бизнесмена ждали с первого дня его появления на политической арене. Для грузинской мечты подобран слоган «Триада», описывающий принципиально новый, по мысли его авторов, образ страны. Иванишвили намерен превратить Грузию в сильное, демократическое и единое государство. Под этим лозунгом основной на сегодняшний день оппонент правящего режима собирается одержать победу на выборах. Однако добиться полного успеха в реализации программы можно только при одном обязательном условии. Разгром Саакашвили и его команды должен быть абсолютным. То есть команде, находящейся сейчас у власти, придется уйти в политическое небытие.
Мы положим конец авторитарному правлению и политическому мессианству в Грузии.
Обнародовал Иванишвили первый пункт своей декларации. Чтобы разрушить политическое устройство страны, сложившееся при Саакашвили, оппозиционер обещает деполитизировать госструктуры и построить госаппарат, который будет руководствоваться либерально-демократическими ценностями. Все это, по словам Иванишвили, позволит покончить с наследием гражданского противостояния и достичь национального согласия. День для презентации декларации был выбран не случайно. Ровно 91 год назад, 21 февраля, учредительное собрание Первой Грузинской Республики утвердило Конституцию страны.
Это было первое заявление о грузинской мечте создать демократическую Грузию. В нашей декларации мы обращаемся к этой мечте наших предков.
Заявил Давид Усупашвили, лидер одной из трех оппозиционных партий, вошедших в коалицию Иванишвили. Усупашвили вспомнил, что грузинская конституция принималась в последние минуты существования Первой Республики. В пригородах Тбилиси в эти часы уже шли бои с Красной Армией.
Даже тогда наши предки не позволяли себе заявлять. Разве сейчас время думать о конституции и законах? Какое время думать о демократии?
Говорил Усупашвили. Это заявление стало своего рода ответом на утверждение высших чиновников Грузии, что, дескать, сейчас, когда страна стоит перед угрозой нападения со стороны России, думать о правах человека и прочих либеральных погремушках – непозволительная роскошь. Иванишвили намерен вести переговоры с Россией, но только по одному вопросу – о возвращении двух отколовшихся регионов – Абхазии и Южной Осетии. Во время презентации он и его сторонники не стали вдаваться в детали, как именно они рассчитывают этого добиться. Иванишвили лишь заявил, что восстановление территориальной целостности – один из его главных приоритетов. Было видно, что во время своего выступления Иванишвили старался скрыть волнение, и лишь проступившие капельки пота на лице выдавали его внутреннее состояние. Судя по тому, как тщательно он считывал с бумаги текст, он заранее подготовился к презентации. Тем не менее, журналисты, как обычно, шушукались. Сторонники Иванишвили шептались между собой, и все это очень мешало докладчику. Но стоило к трибуне выйти Ираклию Алассания, шум в зале мгновенно стих. Алассания часто называют главным кандидатом на пост руководителя страны в случае победы оппозиционеров. Алассания, в отличие от своих партнеров, не стал говорить о высоких политических материях. Главной задачей коалиции он назвал улучшение благосостояния простых грузинских граждан.
Я бы сказал, что лидер созданной сегодня коалиции Бедина Иванишвили сам по себе является примером этой самой грузинской мечты. Он человек, который в очень раннем возрасте покинул страну. Трудолюбие было тогда его единственным богатством. А сегодня он один из самых успешных бизнесменов в мире. И этой мечты сможет достичь любой грузин, если в стране будет справедливость.
Сказал Иракли Алассания. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В последние дни работы парламента самопроглашенной Республики Абхазия 4-го созыва депутаты проводят расширенные заседания профильных комитетов, где обсуждают наболевшие вопросы. Сегодня в центре депутатского внимания оказалась работа Министерства труда и социального развития. Репортаж Рустама Зантария.
Жалобы на прекращение выплат пенсий семьям инвалидов Отечественной войны народа Абхазии стали поступать в парламент уже давно. Разобраться в происходящем депутаты пытались, но, по словам главы Комитета по обороне Гарри Саманба, заключение парламента в Министерстве труда и социального развития игнорировали. Этот факт вынудил депутатов пригласить к себе на расширенное заседание министра труда и социального развития Абхазии Ольгу Колтукову. Однако из-за плохого самочувствия глава ведомства в парламент не пришла, а прислала своего заместителя Роберта Аршба. Именно на него обрушилась критика народных избранников, вставших на защиту нескольких семей, которые, по убеждению депутатов, по непонятным причинам уже около 3 лет не получают полагающиеся им выплаты. Как подчеркнул Гарри Саманба, в законе о мерах социальной защиты инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и семей погибших четко прописано, что после смерти инвалида семья покойного должна ежемесячно получать его пенсию.
Что нам разъяснять? Четко написано. В случае смерти инвалида, а не смерти. Где он погиб? Повесился? Застрелился? Кому какое дело? Написано смерть. Он умер. Все, нету его. Поэтому пропорционально платится эту пенсию.
Заместитель министра труда и социального развития Роберт Ашба с депутатами спорить не стал. Более того, отметил, что из 10 семей инвалидов, которые за этот период перестали получать пенсии, 6 восстановлены в своих правах. По остальным же пока идет разбирательство. По словам Роберта Аршба, семьям инвалидов будут начислены выплаты и за весь период, в течение которого те были лишены законного пособия. Этот факт не успокоил депутатов, которые отмечали целый ряд недостатков в работе министерства. Так, по мнению Гарри Саманба, имеет место необоснованная проверка группы инвалидности тех людей, которые по определению имеют постоянную инвалидность.
Никак не получается, чтобы инвалид без ноги или без глаз, чтобы у него или нога выросла, или глаз опять новый стал. Так же не бывает.
Парламентарии признали недоработки и противоречия в ряде формулировок в самих законах. Между тем, еще до конца работы Народного собрания этого созыва депутаты намерены провести парламентское слушание по вопросу работы Министерства труда и социального развития. Как отметил Гарри Саманба, у народных избранников есть право выразить вотум недоверия министру Ольге Колтуковой. А пока ведомству поручено представить в парламент письмо с подробным описанием дел по выплатам обозначенным семьям инвалидов. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Президент Михаил Саакашвили объявил о том, что в Грузии будет производиться новая бронемашина. Разработка военной техники – это историческая веха для страны, считает президент. Грузинские же аналитики требуют большей информации и размышляют о судьбе грузинских военных новинок. Тему представит Тимур Кигурадзе.
Грузию возьмет под свою защиту «Лазика». Такое название получила новая грузинская бронемашина. Во время своего пребывания в афганской провинции Гельмен 20 февраля президент Грузии Михаил Саакашвили обмолвился: испытания «Лазики» начнутся уже на этой неделе. Название «Лазика» не случайно, это древняя грузинская провинция, а также проект нового города на Черноморском побережье, о строительстве которого Михаил Саакашвили объявил в конце прошлого года. О «Лазике», новой бронемашине, известно ровным счетом ничего. Никто не видел ее внешнего облика, не слышал о ее тактико-технических характеристиках. Молчат Министерство обороны и потенциальные производители, тбилисские танкоремонтные и авиационные заводы. Вся информация исходит только из уст президента.
За последние годы мы многое сделали для оснащения грузинской армии. Были созданы новые образцы грузинской техники. Первый раз за всю историю Грузии. На этой неделе мы испытаем нашу новую боевую машину «Лазика». Мы уже выпустили бронемашины «Дидгори», выпускаем автоматы и многое другое.
«Дидгори», о которых упомянул президент, это новинки грузинского военпрома, представленные на прошлом параде в честь Дня независимости 26 мая. Изготовленные в двух модификациях, они исполняют роль бронетранспортеров и машин легкой огневой поддержки пехоты. Грузинский военный аналитик Иракли Аладашвили в беседе со мной пожаловался на недостаток информации по «Дидгори». Не опубликованы результаты испытаний, неизвестна точная область применения. По его словам, пока что их можно было увидеть только на параде и в паре рекламных видеоклипов. Для того, чтобы обсуждать «Лазику», пока и вовсе нет никаких оснований, считает эксперт. Однако есть вероятность того, что этот проект служит лишь с целям пиара.
Я не хочу верить в то, что это останется лишь пиаром, но сомнения возникли после того, как показанные на параде «Дидгори» пропали из поля зрения. Нет информации об их испытаниях, серийном производстве и комплектациями боевых частей.
Впрочем, уверяет Ладашвили, не исключено и то, что Министерство обороны просто тщательно скрывает информацию по новым разработкам, избегая любых утечек. Одной из таких утечек в последнее время стало заявление главы парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Гиви Таргамадзе, который сообщил о том, что Грузия откажется использовать израильские беспилотные самолеты, заменив их своими аналогами. Но никакого развития это громкое заявление не получило. Оборонное ведомство не пожелало опровергнуть или подтвердить слова Таргамадзе. Военные аналитики и журналисты с нетерпением ждут нового парада 26 мая. Видимо, только тогда можно будет выяснить, соответствует ли информация о новых разработках военно-промышленного комплекса действительности. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему, поднятую Тимуром Кигурадзе, мы продолжим обсуждать в прямом эфире. Я передаю микрофон главному редактору радио Эхо Кавказа Андрею Бабицкому. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег, спасибо. И мы решили пригласить к нам в прямой эфир психолога Гагу Нижарадзе. Добрый вечер, Гага.
Добрый вечер.
Он у нас на прямой линии из Тбилиси. Гага, вчера в Афганистане Михаил Саакашвили заявил о военнослужащих Грузии, которые находятся в этой стране. Они помогут нам не только в проведении операции, не только в координации антитеррористической деятельности, как это было раньше, но и в защите территории Грузии в будущем. Ну, здесь нет никакой новости. Угроза нападения на Грузию из НЕ – это лейтмотив многих выступлений президента. Почему, как вы считаете, он постоянно пугает этим возможностью этого нападения населения?
Вы знаете, сейчас все-таки замечается некоторый спад в милитаристских настроениях. Вот перед войной 2008 года телевидение было полно довольно воинственными клипами и песнями, и плясками, и все такое. Сейчас это не так. Но если вчерашнее заявление означает новый этап, так сказать, милитаристской кампании, не знаю, но не думаю. Но в любом случае, вчерашний визит в Афганистан, это, по-моему, попытка президента Саакашвили как-то привлечь туда новых людей, потому что этот контингент стоял в Ираке, сейчас в Афганистане, условия тяжелые, люди погибают, и, видимо, все-таки все меньше и меньше желающих туда поехать. Я думаю, что это так. Так, принимаю во внимание, что, в принципе, вот участие вот такой операции, это едва ли не единственное, что Грузия может предложить Западу.
Гага, а как вы считаете, общество реагирует на вот эти слова об угрозе нападения? Оно живет в страхе или все-таки не обращает внимания на заявление президента?
Не думаю, чтобы очень было страшно, но, тем не менее, определенная тревога есть, и, честно говоря, для этого есть основания. Но, в общем-то, видимо, страх недостаточен. Я не думаю, что общество было очень-очень испугано новой войной.
Ну и последний вопрос. Вот вы как психолог можете ли, анализируя, ну не знаю, там, строй речи, стилистику, особенности поведения президента, попытаться предположить, сам Саакашвили верит в реальность вот этих угроз?
Знаете, в чем дело? Может, он вообще довольно неординарная личность, явно выраженный холерик, с завышенной самооценкой, довольно буйной фантазией, бьющей ключом энергии. Такие люди вообще склонны к неправде, и, скорее всего, я не думаю, что он верит в то, что он говорит, но думаю, что он верит в то, что хорошо врет. Что у народа там память короткая и так далее. Между прочим, для этого есть основания, и в этом есть доля правды, но только доля.
Благодарю вас, Гага, исчерпывающий ответ. И у нас на прямой линии из Тбилиси был психолог Гага Нижарадзе. Олег?
С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня представители благотворительного фонда святых Нины и Франциска в Батуми устроили акцию протеста с требованием предоставить бездомным помещение для проживания. Протестующим присоединились представители нескольких НПО и люди, ранее находившие приют, учрежденный благотворительным фондом «Доме милосердия». Здание, в котором был расположен приют для бездомных и матерей-одиночек, власти Аджари снесли ровно год назад. Но до сих пор альтернативную площадь Батумскому благотворительному фонду они так и не выделили. Подробности в сюжете моих коллег Наты Имедиашвили и Мзии Парисишвили.
Мариам со своими четырьмя детьми была одной из тех 45 бездомных матерей-одиночек, которые жили в Доме милосердия. Теперь от теплого, хотя и временного крова, ничего не осталось. По распоряжению Министерства финансов и экономики Аджарии, здание снесли в феврале прошлого года. Опять оставшись на улице, Мариам вынуждена снимать комнату, вернее, конуру, и платить за нее в день по 5 лари, это приблизительно 3 доллара в США. Чтобы достать эти деньги, Мариам стоит на улице с протянутой рукой, а на такой работе выходных нет.
Каждый день в дождь, ветер, я должна выйти на улицу. Мне нужно добыть эти 5 лари, чтобы заплатить за квартиру. А то окажусь на улице. Я прошу милостыню у церкви, и со мной стоят мои дети.
Глава благотворительного фонда Святой Нины и Святого Франциска Светлана Кудьба говорит, что здание, в котором был расположен Дом Милосердия, находится в исторической части столицы Аджарии. Под предлогом реконструкции фасада в рамках проекта «Старый Батуми» местные власти вынудили руководство фонда освободить помещение. В то же время Светлана Кудьба получила из Министерства финансов и экономики Аджарии письменное заверение о том, что фонд получит альтернативную площадь. Светлана Кудьба рассказывает, что было в Доме Милосердия, помимо приюта для матерей и детей.
Была бесплатная столовая. Каждый день в ней питались около 100 человек. Мы помогали инвалидам, социально незащищенным людям. У нас была воскресная школа по изучению абхазского языка. Но уже ровно год, как мы не можем работать. Обещания властей остались на бумаге. А ведь все это время я могла продолжать оказывать помощь нуждающимся.
Батумский городской суд, рассказывает Светлана, не удовлетворил требования фонда предоставить ему альтернативное помещение. У благотворительного фонда спор с властями вокруг уже снесенного здания начался гораздо раньше, еще в 2006 году. Министерство финансов и экономики Аджарии не признало действительным распоряжение правительства Аслана Абашидзе от 30 августа 1995 года, согласно которому здание общей площади 800 квадратных метров было передано фонду безвозмездно для благотворительной деятельности. Теперь представители фонда добиваются встречи с главой правительства Аджарии Ливаном Вашаломидзе, надеясь убедить его в необходимости найти альтернативу для бездомных и социально незащищенных людей. На требования участников акции отозвались чиновники Министерства финансов и экономики. Они согласились обсудить предложение фонда в том случае, если эти инициативы будут направлены на улучшение судеб бездомных. Министерство рассмотрит возможность выделения помещения, но такие обещания в фонде слышали и раньше.
Это был материал моих коллег Наты Эмедайшвили и Мзии Парисишвили.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Между властями самопровозглашенной Республики Абхазия и Министерством обороны России, похоже, разгорается новый кризис. Российское военное ведомство собирается закрыть находящиеся в его ведении два санатория. И опять возник вопрос увольнения более чем 1000 сотрудников этих абхазских здравниц. Наши постоянные комментаторы из Сухуми и Налхаших полагают, что таким образом Министерство обороны России пытается заставить абхазские власти согласиться на продажу объектов России российским коммерческим структурам. Слово Иналу Хашик.
История с российскими военными санаториями в Абхазии получила новое развитие. Как известно, в объединенную группу этих санаторий, которые сведены под одну юридическую крышу, входило 4 санатория. 2 в Сухуми, 1 в Гагре, другой в Гудауте. И вот прошлой весной кризис начался с сухумских санаториев, сотрудников которых уведомили, что их пансионаты закрываются, и там будет идти капитальный ремонт, а все они будут уволены. В итоге были протесты сотрудников, их всего более 1300 человек. Это достаточно большое число, учитывая то, что Сухум сам по себе не очень большой город, с населением всего там 70 тысяч человек, 1300 человек вместе с их семьями. Это вот большое количество было людей. И в конце концов, как-то этот кризис был в течение нескольких месяцев разрешен. Людям выплатили определенную компенсацию после того, как власти, новые власти Абхазии включились в этот процесс и стали на сторону сотрудников этих санаториев. И сейчас вдруг, как гром среди ясного неба, последовала новость о том, что и два других санатория в Гаграх и в Гудауте тоже закрываются, и весь персонал будет уволен. Письмо из Министерства обороны поступило в минувшую пятницу в администрацию этих двух санаториев. В понедельник только узнали в правительстве, и понятно, что пока никакого решения по данному вопросу у нее нет. Возможно, даже ситуация может быть как-то переиграна. Пока в правительстве каких-либо комментариев по этому поводу не дают. И здесь, скорее всего, ситуация складывается так. Возможно, что это некий торг российской стороны, возможен даже шантаж, потому что опять переварить такое количество людей, которые будут уволены, наверное, правительству будет очень сложно. Давно циркулируют различного рода слухи, что российское военное ведомство собирается приватизировать и продать санатории коммерческим структурам, то есть избавиться от них. Но Абхазии такая схема не устраивает, и, возможно, вот сейчас идет некий торг вокруг этого, и российское оборонное ведомство сделало шаг к дальнейшему стимулированию переговорного процесса в этом вопросе.
Инал Хашик, наш постоянный автор из Сухуми, он рассказал там о том, что, возможно, между властями самопрошенной Республики Абхазия и Министерства обороны России разгорается новый кризис. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 21 февраля. У микрофона Олег Усов. Сейчас в регионе Сухуми, Схинвали, Тбилиси 21 час почти 30 минут. А это, по традиции, время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Четверо претендентов на должность президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сдали сегодня экзамен на владение государственными языками. Всего в экзамене приняло участие 8 человек. Языковой тест стал непреодолимым для бывшего главы комитета по транспорту Мариса Санакоева, предпринимателя Олега Казаева, бывшего главы Дзаусского района Павла Кумаритова и главы Федерации дзюдо Инала Дзукаева, сообщает ОС-радио. Достаточные знания осетинского и русского языков показали посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев, бывший представитель президента в парламенте Тарзан Кокоти, главный судебный пристав Сергей Битиев, сотрудник госохраны Сергей Плиев. Вчера успешно прошли экзамен экс-депутат парламента Сергей Засеев и уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев. Экс-депутат Валерий Гелбахиани, задержанный вчера грузинскими правоохранителями на грузино-армянской границе, освобожден из зала суда под залог в 50 тысяч лари. Освобожденный из зала суда Валерий Гелбахиани сразу же отправился с Хачере повидаться с тяжелобольной матерью. Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамалат Тидеев не смог утром 21 февраля вылететь на Украину. Уже вылетевший из Шереметьево Симферополь самолет спустя 30 минут развернули для того, чтобы снять с него Тидеева. Тидеева снимали с рейса пограничники ФСБ и люди в штатском. Ему было рекомендовано пока не покидать Россию, рассказал Дням.ру адвокат Тидеева Александр Вершинин. «Я не понимаю, чего от меня хотят и за что меня преследуют», прокомментировал Тидеев создавшуюся вокруг него ситуацию. «До этого у меня отобрали иностранный паспорт и не вернули. А через неделю назад, когда я приземлился в Сочи, чтобы в качестве консультанта побывать на сборе нашей национальной команды по вольной борьбе, которая готовится к чемпионату Европы, меня у трапа самолета встречали 10 милиционеров. Предложили пройти в здание аэровокзала на беседу», цитирует Тидеева Рекну. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева не исключает, что будет помещена под стражу после выхода из больницы. «Я допускаю такой исход событий, ведь знаю, как у нас могут фальсифицировать уголовные дела», заявила Джоева Интерфаксу. При этом Джоева сообщает о непрекращающемся давлении на нее со стороны правоохранительных органов Южной Осетии. «В больнице меня всюду сопровождают вооруженные люди. Они же дежурят и у палаты, не пуская ко мне никого, кроме брата и мужа. Прошу о выписке, но меня пока не выписывают. Такой вот у нас в республике придумали больничный арест», добавила она. Входящие в политическую коалицию миллиардера Бидзина Иванишвили «Грузинская мечта» партии во вторник, 21 февраля, приняли совместную декларацию, в которой говорится о основных направлениях работы объединения.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Схинвали 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Сегодня в зоне грузино-осетинского конфликта состоялась очередная 20-я по счету встреча по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Однако прошла она уже не в Двани, как обычно, а в селе Эргнети. О повестке дня сегодняшней встречи и о ее результатах в двух наших сюжетах. Первый – Нона Суарян и Гога Абцаури представляют грузинское видение проблемы.
Почти весь последний год встречи рабочей группы по предотвращению инцидентов и реагированию на них проходили в селе Двани. Сегодня вернулись к прежнему месту их проведения – селу Эргнети. Перенести встречи из Эргнети в Двани осетинская сторона потребовала в марте прошлого года. Поводом послужил уголок информационного центра НАТО, который был открыт грузинской стороной в Эргнетской школе. Однако, предъявив ультиматум, чиновники не учли, что со стороны Цхинвали к Двани так и не подведена нормальная дорога. Поэтому члены осетинской делегации часто опаздывали на встречи рабочей группы. В результате осетинская сторона отозвала свое требование. Возможно, были и другие причины, о которых нам неизвестно. Как заявил по завершению сегодняшней встречи руководитель осетинской делегации Мираб Чигоев, поднятый в свое время грузинской стороной шум в связи с объявлением Эргнети зоной НАТО был не слишком обоснованным.
Я считаю, что это было слишком громко и хвастливо сказано. Слава богу, что это вопрос исчерпан.
Среди конкретных результатов сегодняшней встречи стоит отметить создание оперативных групп, задача которых – обеспечение безопасности фермеров, обрабатывающих земельные участки вдоль линии так называемой границы. Этот вопрос приобрел актуальность с начала весенних сельскохозяйственных работ. Случаи, когда вооруженные люди отбирали у работающих в полях крестьян технику и урожай, раньше происходили часто. Теперь, как говорит глава аналитического департамента при МВД Грузии Шота Утиашвили, стороны пришли к взаимоприемлемому решению проблемы.
У фермеров, которые обрабатывают свою землю, нет гарантии безопасности. Вот мы и создали рабочую группу, которая будет осматривать эти места и поможет фермерам безопаснее вести сельскохозяйственную работу.
Тем не менее, сегодняшняя встреча прошла не совсем гладко. Мираб Чигоев остался недоволен тем, что грузинская сторона отказывается пересмотреть решение суда, приговорившего к пожизненному сроку граждан де-факто Республики Южная Осетия Валиева, Засеева и Кабисова. Они отбывают наказание за теракты, осуществленные на территории Грузии несколько лет назад. Не было достигнуто соглашения и по поводу освобождения 4 грузин, находящихся в Цхинвальской тюрьме. Как заявил Шотаутиашвили, переговоры по этому вопросу будут продолжены после выборов в самопровозглашенной республике. Представители миссии наблюдателей Евросоюза, которые организуют встречи сторон, оценили сегодняшние переговоры как деловые и конструктивные. Согласно распространенному организации пресс-релизу, очередная встреча пройдет в Эргнете 20 марта. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь репортаж нашего корреспондента из Цхинвали о встрече в Эргнете, о том, как проходила дискуссия о формате механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Слово Гане Яновской.
Руководитель рабочей группы от Южной Осетии Мираб Чигоев не скрывал досады. Ответ грузинской стороны он охарактеризовал как фантастический. Грузинская версия исчезновения Тамаза Кабисова, пропавшего без вести гражданина Южной Осетии, представленная Тбилиси, по мнению Чигоева, не выдерживает никакой критики.
Это настолько, как бы это помягче сказать, настолько фантастический, что очень наивный человек поверит в то, что было сегодня сказано. Кабисов в разгар войны в селении Кузи, который был переполнен грузинскими войсками, шел по проселочной дороге себе спокойненько. Его, вместо того, чтобы войска его задержали, население позвонило в горе. Оттуда приехала оперативная группа полиции. На всякий случай они прихватили переводчика осетина и якобы там его задержали, отправили в горе, его немножко пожурили. В тот же день якобы отпустили, попросив, чтобы он приехал через 3 дня, чтобы его судили. И, видите ли, он не приехал. Это настолько фантастично, что, по-моему, господин Утиашвили было неудобно, и не работая он в полиции, он бы покраснел, наверное.
Рассказал Чигоев. Чтобы не омрачать юбилея, сегодняшняя встреча 20-я по счету, Чигоев решил на время отложить рассмотрение этого вопроса. В целом, отметил он, сегодня во время дискуссии удалось добиться положительных результатов. Механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них, сказал Чигоев, предоставляет возможность помогать людям, которые живут вблизи государственной границы по обе стороны. По его словам, количество инцидентов в зоне неуклонно снижается.
К сожалению, есть тенденция к тому, что нарушение режима пересечения государственной границы совершается уже не случайно, а умышленно. И это не может не настораживать. К примеру, 6 граждан Грузии пересекли государственную границу, и они были задержаны на территории Южной Осетии. Один из них заявил, что он знал, что он пересекает государственную границу, он умышленно это сделал, с тем, чтобы избежать наказания, которое он совершил в Грузии. 5 человек, которые пересекли государственную границу, были задержаны около Громи, нашего села, они тоже заявили, что они умышленно пересекли государственную границу, потому что у них нет другой возможности. Они хотели срубить деревья на нашей территории и обеспечить свои дома теплом.
«Эти прецеденты не могут не вызывать озабоченности», — сказал Чигоев. «Сегодня причины, толкающие людей нарушать границу, хозяйственно-бытовые, но уже завтра они могут оказаться куда более серьезными». Руководитель рабочей группы от Южной Осетии, по сути, обвинил международных наблюдателей в том, что они закрывают глаза на факты нарушения госграницы. Ведь, как уточнил он, те шестеро человек, о которых упомянул чуть ранее, буквально прошли под носом у наблюдателей, а последние просто отмалчивались. Как серьезную неудачу в ходе совместной работы Чигоев оценивает отсутствие прогресса в переговорах о судьбе троих граждан республики, отбывающих пожизненное наказание в Грузии. Они были осуждены Верховным судом Грузии за теракт, якобы совершенный ими в Горе. Глава рабочей группы подчеркнул, что не намерен обсуждать приговор, так как не был ознакомлен с ним. Сегодня, как рассказал Мираб Чигоев, он лишь просил грузинскую сторону заменить приговоренную меру пресечения с пожизненного заключения на определенный срок. Ответом грузинской стороны было однозначное «нет». Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
«Голоса» — именно та рубрика, к которой мы переходим после репортажа из Эргонетии. Опрос на улицах Сухуми провела моя коллега Анаит Гагарян. Послушаем ее.
В эфире «Абхазского телевидения» Абаза ТВ с 15 февраля идут прямые эфиры с кандидатами в депутаты. Скажите, насколько вот эти прямые эфиры вам помогают сделать выбор?
Выбор сделать довольно сложно, потому что эфиры не дают полного представления об участниках. Но складывается такое общее впечатление о готовности участвовать даже тех лиц, о которых сложно было представить, принимая во внимание, что речь идет о парламентских выборах. В этом смысле действительно уровень общий, он оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Собственно, организация самого эфира, ровным счетом, как и вопросы посредственные, не дают возможности проявить себя даже тем людям, единицам, немногим, которые способны действительно притворить в жизнь все те обещания, которые в общей своей массе свалились на головы избирателей. Разобрать что-то крайне сложно, проблематично.
У нас больше выбор делается, даже не слушая. Люди знают друг друга, люди знают, кто, что, кто как себя повел уже до этого, до выборов. Все, кто где-то чем-то занимались, где-то работали. Я думаю, больше вот это людям будет интересно.
Обидно, что не все выступают.
Не если, все приходят.
Да, не все приходят. Если они считают себя народными избранниками, надеются на то, что их выберут, почему не должны они?
Не думают.
А как думаете, почему они не приходят?
Не уверены, что смогут нам что-то ответить.
Из того, что вы смотрели, да. Вы для себя какие-то выводы сделали?
Ну, в основном Абхазия маленькая, все друг друга знаем. Просто какие-то новые там лица появляются, вот этих надо посмотреть, чтобы узнать какое-то мнение. А так остальных всех мы знаем, кто чем дышит. Знаем, кто идет туда, чтобы свои интересы какие-то там решать. Тему Зантария.
Ну, я каждый день смотрю, но там половина на абхазском, половина на русском говорят. И так вот не очень-то понимаю. Ну, мы больше, конечно, интересуемся за пенсии, но за это много что-то там не говорят. Меня Тамара зовут.
Мы изучаем, кто они такие, чем занимаются, как думают. Все нормально.
Играют ли шахматы?
Нет.
Вы уже сделали выбор, за кого будете голосовать?
Ну, да, наверное.
Ну, смотрите прямые эфиры?
Смотрим. В принципе, больше информации, больше людей узнают о кандидатах. И есть люди новые, которых не все знают. И есть молодые относительно. Вот мне нравится, как молодые ребята ведут себя и знания свои показывают. Надо на них больше сейчас ставку делать. Зура меня зовут.
Судить о них можно по этой передаче. Там же они биографию дают краткую. Что из себя представляют, какое образование. Вслепую выбирать трудно. Это по-божьи. А потом они же устроят встречи, наверное, с избирателями тоже. В целом все это даст хорошие результаты. Жота Константин Арестав.
А мы без прямых эфиров сделаем выбор. Мы хорошо всех знаем. Баштавенко Николай Иванович.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Для вас югосетинские газеты и интернет-сайты читала моя коллега Агунда Битарова.
«Читаем прессу».
Россия может быть вовлечена в очередной конфликт на постсоветском пространстве, так считает обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, материал которого публикует интернет-ресурс «Осетия Квайса». Журналист полагает, что российские чиновники обладают удивительной способностью создавать проблемы на пустом месте и раздувать их до грандиозных масштабов. Самым вопиющим примером этого сомнительного таланта последнего времени автор называет отмену итогов выборов в Южной Осетии и последовавшие за этим события, закончившиеся госпитализацией Аллы Джоевой. Зачем Россия ввязалась в некрасивую историю и допустила такой позор, недоумевает автор. Чем Алла Джоева так не угодила российским чиновникам, что ее кандидатуру сочли неприемлемой? Максим Юсин пишет, что престижу России на Кавказе нанесен серьезный удар. Публичное выкручивание рук лидерам Абхазии и Южной Осетии, по мнению аналитика, недопустимо. Недавняя история ничему не учит российских чиновников. Автор статьи приводит в пример абхазские выборы 2004 года, когда народ настоял на избрании своего, а не кремлевского кандидата. По мнению Максима Юсина, Москва своей политикой в Южной Осетии дискредитировала себя в глазах и признанных, и непризнанных государств. Такого урона авторитету России в регионе, считает аналитик, не смогли бы нанести даже тбилисские пропагандисты. Аналитик независимого сайта «Лазданкомах» Сарджи Кая в своем фелетоне высмеивает представителей осетинского общества, депутатов, чиновников, старейшин, интеллигенцию. По мнению Джикаева, итогом ноябрьского беспредела властей стало одновременно нарушение закона и избиение женщины. Ахсарджи Каев не стесняется в выражениях, поскольку ему представляется возмутительным тот факт, что жертвой произвола стала известная в республике учительница, которая воспитала не одно поколение цхинвальцев. В его фелетоне немало весьма энергичных и эмоциональных моментов. Нация атрофирована, закон сдох, нация не видит и не понимает своего позора. Осинформ публикует мнение председателя Госдумы России Сергея Нарышкина о ситуации в Южной Осетии. Нарышкин заявил, что отдает себе отчет, насколько сложно складывается политическая и экономическая ситуация в республике. Он отметил, что Российская Федерация всячески способствует и помогает Южной Осетии в решении социальных и экономических вопросов, а политические решения осетинский народ должен принимать самостоятельно. Спикер рассчитывает на то, что 25 марта народ Южной Осетии сделает правильный выбор. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Бетарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Продолжаем наш выпуск. Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:46. Каждый вторник в нашем эфире рубрика «Картинки с выставки». Эту рубрику мы готовим по материалам наших коллег, журналистов «Радио Свобода».
«Картинки с выставки».
62-й Берлинский фестиваль завершился победой фильма «Цезарь должен умереть» братьев Паоло и Витторио Тавиани. Это два классика итальянского и мирового кино, одному из которых уже 80 лет, а другому 82. В таком возрасте обычно от режиссеров уже не ожидают больших свершений, но этот случай оказался исключительным. По телефону из Берлина рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Картина «Цезарь должен умереть» действительно очень сильное, яркое произведение. Рассказывает о группе заключенных римской тюрьмы, которые, став самодеятельными артистами, поставили спектакль по Юлию Цезарю Шекспира. И Тавиани отслеживает процесс создания этого произведения, этого спектакля, и в то же время жизнь и внутренний мир самих артистов заключенных, показывая очень глубокие взаимосвязи между жизнью и искусством, как одно взаимодействует с другим и как одно влияет на другое. Это черно-белая, сильная, яркая картина, сделанная в традициях итальянского неореализма, хотя и на замкнутой площадке тюрьмы. Другая картина, которая взорвала Берлинский фестиваль ярким событием, это «Просто ветер» Бенса Флегауфа, венгерского режиссера, уже достаточно известного, имеющего международное имя, снявшего сейчас один из лучших своих фильмов, может быть, лучшую свою картину. «Просто ветер» награжден большим специальным призом жюри «Золотой медведь». Это фильм о ксенофобии, о страшной проблеме, которая возникла несколько лет назад в Венгрии, где в деревнях прокатилась серия убийств живущих там цыган. Вот картина прослеживает один день из жизни цыганской семьи, и этот день оказывается последним. Причем, помимо актуальности темы, в фильме впечатляет кинематографическое решение. Звуковое, изобразительное, оно снято современной камерой, очень чутко улавливает все движения окружающей среды, природы, звуки, на атмосферу. И это действительно настоящий кинематограф, которого не так уж много было в Берлинском конкурсе. За режиссуру награжден фильм «Барбара». Его режиссер Кристиан Петцельд, известный немецкий режиссер, снявший фильм на тему жизни бывшей ГДР. И это такая своего рода мелодрама, даже с элементами триллера, на тему, так сказать, как перехитрить Штази. Другой немец, Люс Редмейер, оператор, получил приз тоже «Серебряного медведя» за свою работу в картине «Равнина белого оленя». Это китайский фильм режиссера Вана Куанана, который рассказывает о большом периоде китайской истории, начиная с 50-х годов 20 века и вплоть до начала Второй мировой войны. А лучшими актерами признаны Микель Фольсгард, датчанин, сыгравший короля Кристиана VII в фильме «Королевское дело» Николая Арселя. Лучшей же актрисой признана Рэйчел Мваза из фильма «Бунтовщица» или «Ведьма войны». Режиссер Ким Гуэн, это канадская постановка, но дело происходит в Африке. И речь идет о 15-летней девочке, вначале еще 12-летней, а в конце фильма 15-летней, которая оказалась в эпицентре гражданской войны и воюет как настоящий солдат, переносит совершенно нечеловеческие муки и страдания. Надо сказать, что жюри в этом году возглавлял Майк Ли, режиссер знаменитый и известный своей социальной направленностью, социально-психологической, я бы так сказал, классик мирового кинематографа, так же, как и братья Тавиани. И то решение, которое приняло жюри под его руководством, в этом году почти не вызывает больших возражений. Конечно, всегда можно с деталями спорить, но в целом оно очень конструктивно и профессионально. Наконец, приз Альфреда Бауэра, приз, который присуждается за инновационное, перспективное, чаще всего молодое кино, присужден Мигелю Гомешу, португальскому режиссеру, чей фильм «Табу» оказался самым синефильским и самым изысканным во всей конкурсной программе Берлинского фестиваля.
По телефону из Берлина рассказывал кинокритик Андрей Плахов.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
На экраны многих стран мира вышел самый дорогой в истории фильм турецкого кинематографа. Исторический блокбастер о взятии Константинополя турками «Завоевание 1453» обошелся его создателем в 17 миллионов долларов, рассказывает Елена Солнцева.
Этот фильм следует посмотреть европейцам, которые не хотят принимать Турцию в Евросоюз, потому что опасаются нашествия диких турок, которые якобы могут навредить европейским ценностям. Картина будет полезна для мусульман из арабских стран, которые издавна считают Турцию забывшей о законах ислама. Таковы цитаты из турецких газет о новом фильме режиссера Фарука Аксоя. Самая дорогая в истории турецкого кино картина демонстрируется одновременно в 800 кинотеатрах Стамбула. В азиатской части города билеты проданы на неделю вперед. Зрители сидят на ступеньках, приносят стулья из соседних помещений, приводят в кинотеатр малолетних детей. Съемки фильма продолжались более 3 лет. Режиссер Фарук Аксой прежде снимал в основном кассовые комедии. Роль завоевателя Стамбула султана Мехмета II сыграл 34-летний актер Деврим Ивин, которого выбрали из 4000 кандидатов. Турецкий султан показан в картине смелым воином, романтиком, мудрым правителем. Он занимается законотворчеством, заботится о своих воинах, сочиняет стихи любимой наложницы. В финальной сцене картины султан входит в собор Святой Софии, где в ожидании смерти православные верующие молятся о спасении. Мехмед берет на руки румейского ребенка и целует его, демонстрируя, что не намерен больше воевать. В Турции мало кого заботят художественные достоинства и недостатки картины Фарука Аксоя. Критики заняты подсчетом политических дивидендов, которые могут оказаться гораздо внушительнее любой фестивальной награды или коммерческой прибыли. Выход на экраны картины называют важным политическим событием. По мнению экспертов, фильм появился вовремя, потому что пришло время пересмотреть традиционный взгляд на историю. Завоевание Константинополя, об этом говорят самые видные турецкие эксперты, было прогрессивным событием, о чем, как считают здесь, сознательно умалчивают европейские историки. Турки выступили в роли спасителей, раздираемой религиозными распрями Византийской империи, принесли на эти земли спокойствие, экономическую стабильность, процветание. Мир. Эти факты, как считают многие в Анкаре и Стамбуле, становятся актуальны именно сейчас, когда Турция пытается утвердиться в мире в качестве независимого сильного государства. Многие эксперты называют фильм воплощением доктрины неоосманизма. Усиление влияния Турции на территории бывших провинций Османской империи, о чем в последнее время не раз говорил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Как сообщает турецкая пресса, турецкий взгляд на историю вызвал протесты в Европе. Немецкое христианское общество «Виа Долороса» призвало христиан бойкотировать картину. Как сказано в заявлении этой организации, султан захватил собор Айя Софья, превратил ее в мечеть, позволил своим воинам 3 дня грабить Константинополь, а в фильме это преподносится как героизм, что оскорбляет чувства и ценности верующих. Некоторые греческие историки заявили, что турки пропагандируют завоевание османов и не показывают важные исторические моменты, связанные с массовым убийством ромеев и разграблением их домов. Однако, как отмечают в Турции, европейцы не обращают внимания на то, что в 1204 году Константинополь был разграблен участниками 4-го крестового похода, после чего Византийская империя уже никогда не смогла вернуть свое былое могущество, и в этом одна из причин падения Константинополя,
рассказывала Елена Солнцева. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Продолжаем тему культура, но наш следующий материал уже не без примеси политики. В Владикавказе сегодня прошел показ фильма режиссера Джаника Фазиева, российского режиссера, «Август 8-го». Автор утверждает, что в основе фильма лежит реальная история, произошедшая в самопроглашенной республике Южная Осетия во время грузино-российской войны в августе 2008 года. Рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
На первый сеанс широко разрекламированного фильма Джаника Фазиева в кинотеатр «Дружба» пришли около 50 человек. В основном молодые люди, среди которых было много пар, девушка и парень. Далеко не все из них были внимательны к происходящему на экране. Кинолента рассказывает об одинокой женщине Ксении, которая пытается построить свою личную жизнь с Егором, банковским служащим. Бывший муж Ксении, Заур, служит в миротворческих войсках в Цхинвале. Летом он уговаривает свою бывшую жену отпустить к нему на 2 недели их 7-летнего сына Артема. Ксения соглашается, но через некоторое время с ужасом узнает, на Цхинвал ночью напали грузинские воинские подразделения. И Ксения мчится в Южную Осетию, чтобы спасти сына. Для этого ей предстоит прорваться через линию фронта. В фильме очень реально показана военная обстановка, в которую погружаются Ксения и ее 7-летний сын. Картина снята совместно с известной американской кинокорпорацией 20 век Fox. Бюджет ленты составил 16 миллионов долларов. Помимо известных российских актеров Сланы Ивановой, Алексея Гуськова, Егора Бероева, часто бывающего в Осетии и гордящегося своими осетинскими корнями, в одной из ролей в фильме занят олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев. Картину снимали 3 месяца. Это почти рекордные сроки для столь большого бюджета. Большинство батальных сцен было отснято в Абхазии и Северной Осетии. На съемках было использовано свыше 30 единиц настоящей боевой техники – вертолеты, танки, БТРы. В массовых сценах было задействовано около 1500 военнослужащих и более 3000 местных жителей. В ленте много компьютерных эффектов и трехмерной анимационной графики. После просмотра я попросила зрителей поделиться своим мнением при выходе из кинотеатра. Мнения оказались самыми разными.
Что понравилось, что нет?
Сюжет понравился.
А чем?
Ребенка же спасли.
Вы сами из Южной Осетии?
Сами, да.
Ну, похоже на события.
Далеко от реальности.
Сюжет не понравился. Ну, что там было, хотелось узнать.
А что вы хотели увидеть, вот, в принципе?
Наших парней бы хотел увидеть, там вообще наших не показывали.
Наших, имейте в виду, юго-осетинское получение, да?
Да.
Нугаева Ирина.
Ага.
Я с Алагиром.
Ага.
Местность все это знаю, что там в сюжете было. Фильм мне очень сильно понравился. Поняла, на самом деле наша жизнь была в чьих-то руках, как они нас спасали.
Вы что хотели увидеть вообще в этом фильме?
Если честно, я даже не предполагала, какой фильм. Мы просто зашли, в рекламе видела просто, что август 8-е. Дата вообще никакого значения не придала. Я только когда там уселась, уже сюжет начался, только поняла, что эта дата сразу у нас с войной.
Тебе нужно снимать фильм о войне?
Я думаю, что да. Доносить до людей как-то, чтобы каждый из нас старался, чтобы на самом деле все у нас было хорошо, взаимоотношения между нациями.
Официальная премьера фильма в Северной Осетии состоится 23 февраля. На премьеру должны приехать режиссер фильма Джаник Фазиев и актеры, исполнившие главные роли. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Как известно, сегодня премьера фильма российского режиссера Джаника Фазиева «Август 8-е». Должна была пройти и в Баку, столице Азербайджана. Но на днях группа «Бакинская интеллигенция», деятели культуры, политики, общественные деятели выступили с протестом. Они обратились к руководству кинотеатров, которые должны были демонстрировать этот фильм, отказаться от широкой премьеры столь неоднозначного фильма. Ну, на что им ответили, что премьера состоится, но для узкого круга. Закрытый показ, возможно, пройдут в Баку для журналистов и специалистов. А мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы на радио «Эхо Кавказа». С ним у микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.